Выглядит так, будто техническая мысль развивалась до какого-то момента, пока кто-то не произнес «стоп», и все остановилось. Напоминает мне это средневековую Японию. Такие консервативные культуры существовали, но не до такой степени, чтобы воспроизводить щербину на борту каждого корабля. Я вижу купу деревьев на вершине холма и крыши поместья. Дом как дом, но и правда поставлен он в месте, из которого открывается наилучший вид. Видно отсюда и край обрыва, а за ним море. Видно и порт, и город внизу. Городской вал тянется в сотни метров отсюда до самого склона, но здесь он ниже и более запущенный, чем внизу. Когда-то здесь было больше домов, но теперь они заброшены. На самом берегу стоят остатки круглой конструкции. От нее остались лишь каменные обломки, вырастающие по кругу, словно дольмены. Старый храм? Я встаю перед прогнившими воротами, которые закрывают фронтальную стену. Некоторые балки полностью истлели, крыша над створками с одной стороны перекосилась, сквозь щели виден заросший кустами двор. Вдоль стен вьются жесткие черные лозы, похожие на плющ. Они обильно затянули все стены, влезли на крышу, лежат на камнях подворья. Я зря теряю тут время. Вхожу на мостик, переброшенный через обводной ров, что ведет к воротам. Старые гнилые балки поскрипывают под ногами.
«Прочь!»
— крик. Знакомый каркающий голос. «Мой ворон». Бьет крылами, вися на месте над подворьем, как чайка, сражающаяся со штормовым ветром. А потом пикирует прямо на меня, словно ястреб, увидавший кролика. Он большой, на глаз весит 7 килограммов. У него клюв размером с ледоруб и когти с мои пальцы. Когда такая птичка летит кому-то прямо в голову, это производит впечатление. Драк Кайнен непроизвольно присел и вскинул руку, желая заслонить лицо и соскочить с мостка, когда пикирующий словно камень ворон ударил крыльями и, крутанувшись на месте, снова выстрелил вверх. Откуда-то неподалеку до странника донесся странный металлический звук и грохот, словно от раскручивающейся цепи. Плющ начал двигаться. Это напоминало гнездо внезапно проснувшихся змей. Отростки двигались с мягким шумом, вились по стенам, из-под крыши выстрелили вверх еще лозы, изгибаясь словно кончики кнута. Ворон молотил крыльями, минуя очередные метры, а сразу под ним разворачивался отросток черного плюща. Среди замедленного времени был слышен свист, с каким стебель, листья и тернии резали воздух. Резкий металлический свист. Еще удар крыльями, и ворон ушел от одного стебля. Но второй перерезал ему дорогу перед самым клювом. Был намного длиннее. Драк Кайнен услышал собственный предупредительный возглас, который разлился протяжным басовым громом. Очередные отростки метнулись прямо в его сторону, слишком быстро, чтобы отреагировать осмысленно. Странник уклонился и увидел, как ветвь пролетает у него перед лицом, а потом выпрямился и, глядя на сворачивающийся, словно кончик кнута, побег, сделал с двух ног тяжелое полусальто назад. Еще в воздухе почувствовал, что получил самым кончиком стебля в бедро. Запекло отчаянно, будто его хлестнули расплетенным стальным тросом. Он приземлился, покачиваясь за мостиком, и отскочил на несколько шагов назад. Едва залеченная щиколотка отреагировала резкой болью растянутых сухожилий. Лиана втягивалась волнообразным змеиным движением. Он поднял ногу, чтобы наступить на нее, но в последний миг отказался от этой идеи. Пучок черных, как сажа, листьев прошелся по балкам мостка, оставляя на них глубокие шрамы, будто стальным клинком. Вторая ветка проползла рядом и посекла на мелкие кусочки маленькое деревце, росшее во рву. Он взглянул на свое бедро. Штаны висели клочьями, ровно прорезанные в нескольких местах. Кожа под ними тоже была рассечена, вся боковая сторона бедра уже пропиталась кровью. «Мои лучшие штаны!» — рявкнул он. В воздухе кружилось несколько черных перьев. Ворон триумфально закаркал, кружа вне пределов достижимости плетей, рубивших воздух над подворьем. «Этого только не доставало. Кажется, ты спас мне жизнь», — сказал Вуко. Поднял небольшой камешек и бросил. Тот пролетел над мостиком и был ударен в воздухе небольшой веткой. Раздался металлический бряк, блеснули искры.
«Понимаю», — процедил Драккайнен. «Реагирует на движение».
Плети снова принялись виться в отвратительном щупальцеобразном ритме, отдирая щепки от балок и выцарапывая шрамы на камнях. И тогда из поместья донесся крик. Отчаянно хоральный ор нескольких мучимых людей. Крик не был артикулированным, было слышно и мужчин, и женщин, что орали хриплыми голосами. Драккайнен отступил еще на несколько шагов, ругаясь по-фински, и тогда щупальца перестали двигаться. Крик сменился хором стонов и плача, после чего постепенно стих. Странник остолбенел.
«Нужно бы им помочь», — проворчал. «Только как, если не подойти?»
Он обошел двор на безопасном расстоянии, но ничего не придумал.
«Взорвать его к чертям?» — задумался. «Въехать на танке?»
Ворон закаркал, кружа над ним.
«Что за ухреначенный мир?» — вздохнул Драккайнен.
Взглянул вниз и увидел, что трава вокруг двора покрывается инеем.
«Добро дошли. Снова то же самое».
Двор опять взорвался воплями. Лианы, которыми заросли стены с тыла, принялись виться. Он слышал звон ползущих по балкам лоз и сталкивающихся листьев, скрежет сжимающихся побегов, скрипящих будто стальные канаты, и вой мучаемых людей внутри, ужасающий, словно из ада. И еще один крик человека от ворот. Он побежал туда и увидел молодого моряка, того самого, который разговаривал с местным у прилавков. Тот лежал на спине и беспомощно дергался, с белым перекошенным лицом и ногами, тесно оплетенными лианами. Те медленно волокли его по мостку прямо на подворье. Вниз по покрытой подгнившими бревнами дороге убегали его товарищи.
«Не двигайся!» — крикнул Драккайнен. «Замри! Совершенно!»
Волочимый моряк с отчаянием и удивлением поглядел на него, но будто послушался. Держащие его лианы немного замедлились, но продолжили волочить жертву по бревнам, только чуть ленивее. Вука отчаянно осмотрелся, но не увидел ничего, что можно было бы использовать. Более всего пригодился бы дорожный спасательный набор с гидравлическими ножницами для резки металла и лебедкой. Он побежал к ближайшему дому, одному из покинутых, что спокойно клонился к упадку в 200 шагах поодаль. Там не осталось ничего, только провалившаяся крыша, бурьяны, поросшие кустами подворья. От черного плюща не было и следа. Поразмыслив, он подхватил сбитые из досок двери, висевшие на одной кожаной петле, и вырвал гвозди, удерживавшие их у фрамуги. Вскинул двери над головой и побежал обратно. К кладке подходил осторожно. Все медленнее, пока не встал, замерев совершенно неподвижно на самой границе, за которой лианы начинали реагировать. Несколько отростков предостерегающе приподнялись, но тут же сделались неподвижны. Драккайнен стоял минуту-другую с дверями над головой, ощущая, как дрожат мышцы, а потом сделал глубокий, очень медленный вдох и метнул доски прямо в ворота. Отростки с визгом ударили и оплели дверь еще в воздухе. Ветки сжались змеиным движением на досках, выцарапывая на них глубокие следы, как цепь бензопилы. «Не двигайся», — повторил Драккайнен. «Даже не дыши». Гиперадреналин тек в его венах, однако он должен был этим овладеть. Мог опередить движение щупалец и выдернуть лежащего, но оторвал бы ему ноги. Он склонился плавным, почти незаметным движением, будто в сонном кошмаре, как если бы двигался, погрузившись в застывшую смолу. Медленно, очень медленно, миллиметр за миллиметром.